you accept this woman as a member of your church if she was out of marriage?
Just wait until the story goes on.
Я сейчас закончу эту историю, и ты услышишь.
Well, over the next couple of weeks, both of them decided that they wanted to be baptized and become believers.
Прошло две недели, и эта женщина, этот мужчина решили, что они хотят креститься в церкви, что хотят стать верующими.
And they also came back to talk to me about their relationship.
И опять пришли ко мне, чтобы поговорить об их личных взаимоотношениях, об их отношениях друг с другом.
So I said, how did you respond to my question? You know, what is your relationship?
И я их спрашиваю, какой же ответ вы нашли на тот вопрос, который я вам задал? Какими вы считаете отношения между вами?
They said, well, we're fond of each other, but it's really just a relationship of convenience.
Они ответили, ну да, мы нравимся друг другу, но в принципе мы просто живем друг с другом, потому что нам это удобно.
So what do you think we should do?
Поэтому как ты считаешь, что нам делать?
I said, well, if you're serious about wanting to become Christians.
Я им сказала, что если вы серьезно говорите о том, что вы хотите стать христианами, верующими,
Christ, of course, forgives you for everything that you have done.
Конечно, Христос вас прощает за все ваши грехи, которые вы совершили.
But he does ask us to live in obedience to his commandments if we love him and trust him.
Но он призывает нас жить в послушании его заповедям, если мы действительно его любим и верим в него.
So I suggest that let's call him Ivan, that Ivan moves out.
Тогда я сказал, что, наверное, я так предложил, чтобы этот мужчина, допустим, назовем его Айван, чтобы он, Иван, переехал из дома этой женщины, выехал.
And so that's what they did.
И они так и поступили.
And a week or two later they were baptized.
И где-то неделю или две после этого они крестились в церкви.
I made it very clear that their relationship with Christ is not dependent on fixing their sin first.
Но я очень четко им показал, что их взаимоотношения с Иисусом Христом не ставятся в зависимость от того, чтобы сначала исправить свой грех.
It's because we've come to Christ that he asks us to turn away from our sin.
А Иисус Христос просит нас отвернуться от греха, отказаться от греха, потому что мы пришли к Нему, потому что мы уверовали.
About 6 months later, they came back to me.
Около 6 месяцев после этого они опять пришли ко мне.
Said, Ashley, if we think we're in love, we'd like to get married.
И сказали, что мы все-таки думаем, что мы любим друг друга и хотели бы жениться.
So that's great. That's great. These kids need a father.
И я сказал, что это очень классно. Этим детям действительно нужен отец.
And she said to me as we were preparing the wedding service, she said, "I've got an idea for you to preach on."
Когда мы готовились к свадебной церемонии, эта женщина мне сказала, что у нее есть идея по поводу проповеди во время свадебной церемонии.
As new believers, they have been doing a study through John's Gospel with one of our leaders.
Они как новообращенные проходили изучение Библии на группе по Евангелию от Иоанна.
She said, my family and all my friends will think you're a complete fool for marrying me in a church.
Она говорит, наверное, все мои родственники и друзья подумают, что вы полный дурак, что вы меня бракосочетаете в церкви.
She said, everybody knows how I've lived.
Все эти люди знают мою жизнь, как я жила.
So she said, I'd like you to preach a sermon on the woman at the well for my wedding.
Я предлагаю, чтобы вы на моей свадьбе проповедовали по этому отрывку из Евангелия от Иоанна о женщине у колодца.
Because I want you, everybody to know that you know exactly what's been going on in my life.
Она сказала, что потому что я хочу, чтобы все люди увидели, что вы тоже очень хорошо знаете, какая я была и все то, что в моей жизни.
So that's what I did.
И так я и поступил.
It was a wonderful occasion.
И это было прекрасное событие.
from that point on, she started wearing dresses that were a little bit longer and a little bit higher. Let's put it that way.
После этого она начала носить платья немного длиннее и не такие открытые кофточки, так скажем. What if he wouldn't have started to wear?
You teach people God's word.
Вы учите людей Слову Божьему.
God gives them His Holy Spirit.
А Бог дает людям свой Святой Дух.
In the process of teaching God's word, you're going to talk about modesty and chastity and purity and things like that.
Когда вы учите людей Слову Божьему, конечно, вы будете учить и о целомудрии и о чистоте.
But we don't need to start making rules about the length of people's dresses.
Но я не хочу, чтобы мы начинали устанавливать правила о длине юбок. Сколько сантиметров длиной должна быть юбка?
Simply because God is at work in them and they're hearing His word and being set free by it, they begin to change.
Потому что они слышат Слово Божье, и Дух Святой работает в них, и начинается процесс изменения.
She became a modest woman.
Она стала приличной женщиной, стала выглядеть прилично.
She never looked like your typical church member, but why should she?
Конечно, она никогда не выглядела как такая типичная христианка, может быть, но с какой стати она и должна выглядеть вот как какая-то консервативная христианка?
She was a trophy of the grace of God.
Она была настоящим трофеем, настоящим приобретением благодати Божьей.
The important thing about this story is that nobody ever was unpleasant to her. About her life.
Главный момент, который я хочу подчеркнуть во всей этой истории, это то, что никто из нас никогда не говорил с ней как-то нелицеприятно по поводу ее жизни.
Nobody ever despised her.
Никто не относился к ней с презрением.
Nobody ever kept a distance from her because she had lived as a prostitute.
Никто не отстранялся от нее из-за того, что она жила как блудница.
So, here we have this wonderful example of Jesus.
То есть в этой истории мы видим прекрасный пример этого из жизни Иисуса Христа.
We find many examples of this through the Gospels.
И в Евангелиях есть множество подобных примеров.
That brings me to the last point in this section here on respect.
И это приводит нас к последнему пункту в этой теме, что в этом принципе уважение при общении с людьми.
We have these examples from Paul's ministry in the book of Acts.
Есть много примеров из книги Деяний о служении Павла.
And we have these wonderful examples from the Gospels.
И примеров прекрасных примеров из Евангелий.
And in this situation, through this Jesus interaction with this woman, many, many people in that village become believers.
И, допустим, в этой истории с женщиной у колодца, благодаря этому событию, многие люди уверовали, многие люди из этого селения.
But in addition to these examples in Acts and the Gospels, we also have the command of the apostles.
Но плюс к тому, что у нас есть такие примеры в деяниях из жизни апостолов и в Евангелиях, есть повеление, которое дают нам Петр в 1 Петра 3:15. Тот отрывок, с которого мы начинали с вами в прошлый понедельник, когда говорили о том, что такое апологетика, давали определение апологетики.
Paul calls us always to give a defense of the gospel with gentleness and with respect. Peter, rather.
Петр призывает нас быть готовым всегда дать отчет с кротостью о нашем уповании и рассказать благую весть.
And in the context, Peter is speaking about people who maliciously slander Christians.
Like accused Christians.
Yeah, he slandered them. Mm-hmm. Say rude things and nasty things about us.
В этом контексте речь идет о том, что были люди, которые очень грубо говорили о христианах, клеветали на них.
even if they do speak maliciously about us, he just says, we are still to always speak to them with gentleness and respect.
И Петр говорит, что даже с теми людьми, которые так грубо говорят с нами, с христианами, мы должны говорить с кротостью и с уважением.
Same in Colossians chapter 4.
То же самое мы видим в Колоссянам, это уже Павел, 4 глава.
Verse 6, where Paul is saying to the people that they are to give an answer of the hope that is in them to everybody who is around them, to the unbelievers.
Он говорит,
что... Says that your conversation be always filled with grace. In the context, he's challenging them to be prepared to talk to unbelievers.
Чтобы они всегда говорили с благодатью, были готовы всегда, если они будут говорить с неверующими, говорить с благодатью.
Colossians 4, verse 6.
Колоссянам 4:6.
It says that your conversation be always filled with grace.
With salt.
Seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone.
Слово да будет всегда с благодатью, нам говорит здесь, чтобы вы знали, как отвечать каждому.
So we have these examples, and we have this command from the apostles.
То есть, есть примеры в Новом Завете, и есть повеление апостолов.
And the question that arises is this: how is it possible to respect people when they're such unbelievers and such sinners?
И возникает вопрос: как же это возможно уважать людей, которые такие грешники?
One day I had been invited to speak to the faculty of another seminary.
Однажды меня пригласили выступить перед преподавателями какой-то другой семинарии.
I was talking to the professors, and they had asked me to tell them about my apologetics class.
И они попросили меня рассказать о моем курсе по апологетике.
So I started off by saying I try to teach our students that they are to respect unbelievers.
И я начал с того, что сказал, что я учу студентов относиться с уважением к неверующим.
And this professor who was present, an older professor, went purple in the face.
И один пожилой уже преподаватель этой семинарии буквально весь посинел, услышав это.
He was very, very angry with what I had said.
То есть его очень разгневало то, что я сказал.
He stood up and shouted at me, "This is impossible! They reap to heaven."
Он сказал, буквально вскочил и кричал на меня, что это
reap means they smell bad to heaven.
Что неверующие грешники, они как плохой запах, как вонь для небес.
They're a bad odor to God.
То есть плохой аромат перед Богом. И для нас с вами, значит, тоже должны быть таковыми.
So I had to try to answer him.
И я должен был постараться ответить этому человеку.
Graciously and respectfully.
С благодатью и с уважением ответить.
Though he certainly wasn't being respectful to me.
Хотя он уже без уважения начал говориться.
But the answer, of course, is that people are made in the image of God. It's as simple as that.
Ответ заключается в следующем. Все люди сотворены по образу и подобию Божьему. Вот такой простой ответ.
If we turn to Psalm 8,
если открыть сейчас 8-й Псалом,
it's very interesting the context of this psalm.
Очень интересен контекст этого псалма.
Because the psalms immediately before Psalm 8 and the psalms immediately after Psalm 8 are all speaking about human sin.
Все псалмы до восьмого и после говорят о человеческом грехе.
I don't know if you have thought about this or studied this issue yet, but the book of Psalms is a book just like any other book.
И я не знаю, изучали ли вы или нет эту книгу, но книга псалмов такая же, как и любая другая.
The psalms aren't just kind of thrown together.
То есть сведены в одну книгу псалмы не случайно, не по какому-то случайному
принципу. There are five books of psalms echoing the books of the law.
В книге псалмов пять книг и они как бы отражают пятикнижие Моисеева.
They are put together in a particular order.
И все они в определенном порядке собраны.
So the context of Psalm 8 is a whole series of psalms about the terrible wickedness of the human race.
И контекст этого 8-го псалма, это речь идет о ужасной порочности человека, человечества.
And that's where David begins. In this setting, he starts off by praising God.
И вот в этом контексте, 8-й псалом, Давид начинает с прославления Бога.
O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth.
Он говорит, Господь, как велико имя Твое по всей земле.
You have set your glory above the heavens.
Слава Твоя превыше небес.
And verse 3, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars that you have set in place.
И он говорит дальше, в 3 стихе, что когда я смотрю на дела рук Твоих, и звезды небесные.
He says, when I look at the beauty and the glory of this universe and how it displays the nature of God, the majesty of God, I have to ask myself the question, what is a human person? What is man, God, that you care about?
И вижу всю славу, величие творения, и потом думаю о человеке. Что человек? Кто он для тебя?
All of us have sometimes thought this. We have looked out at the sky, at the beauty of a sunny day like today, or the beauty of the night sky, and thought, what am I? What significance do I have?
И может быть каждый из нас когда-нибудь в своей жизни задумывался, глядя на прекрасную природу вокруг, солнечный день или ночное небо прекрасное, задумывался над тем, а кто я, каково мое значение, что я значу.
The great French thinker Pascal put it this way.
И великий французский мыслитель Паскаль сказал это следующим образом.
He was looking up at the stars at night and he said the awful silence of these infinite spaces appalls me.
Он сказал так, что ужасное молчание этого бесконечного пространства пугает меня.
The universe is so big and so glorious, it makes us feel so little.
Настолько велика, что мы ощущаем себя очень маленькими,
додумаем о ней. Quite apart from our sinfulness. We have both the problem of being so tiny and also sinful.
Уже не говоря о проблеме греха, то есть мы греховные существа, но даже если не брать греховность, просто то, что насколько велико творение вокруг нас, и какие мы маленькие, кажемся незначительные по сравнению с ним.
So how does David answer this question after he has been detailing the wickedness of humanity in the previous Psalms?
И как Давид отвечает на этот вопрос после того, как в предыдущих псалмах он говорил о порочности человека и человечества?
He says, you made him a little lower than the heavenly beings and crowned him with glory and honor.
Он говорит, что немного умолил его ты перед ангелами, славу и честью увенчал его.
You made him ruler of the works of your hands, you put everything under his feet.
Поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его.
David's point is this, we may see the majesty of God in the heavens.
То есть мысль у Давида здесь следующая. Мы можем видеть величие Бога, глядя на небеса.
But the only place we see God's glory clearly displayed is in human persons.
Но славу Божью мы можем ясно видеть, она демонстрируется только в людях. В людях мы можем ее видеть.
God's glory is shown much more wonderfully in any human being than it is in the beauty of creation.
То есть слава Божья проявляется в любом человеке намного яснее, чем во всем творении Божьем.
Schaeffer used to make this little diagram.
Schaeffer использовал такую диаграмму.
So God is both infinite and personal.
Господь, что Бог, он одновременно бесконечен и имеет личное отношение с нами.
When we think about God's infinity, about God's power,
размышлять о бесконечности Бога, о Его силе, могуществе,
there's an enormous gap between, a complete gap with, between God and human persons and animals.
Мы понимаем, насколько непреодолимая пропасть разделяет нас с Богом или животный мир, весь мир от Бога.
Human beings, animals, plants, the physical structure of the universe, everything else is finite. Only God is infinite.
Животные, растения, структура всей вселенной, все это конечное. Только Бог бесконечен.
But when we think about God as personal God, the Trinity, the members of the Trinity who love each other, who communicate together, who plan together, then the gap is between human beings and everything else in the universe.
А если говорить о личностном аспекте Бога, о том, что Он является Троицей, в которой есть взаимоотношения, личные взаимоотношения, они вместе что-то задумывали, есть общение, то мы видим, что тогда человек схож с Богом, и тогда эта пропасть разделяет уже Бога, человека от всего остального сотворенного мира, от животных, растений, вселенной.
Only human persons are like God.
В этом плане, в личностном плане, только человек подобен Богу.
God's glory is seen in human person far more clearly than in the created universe.
То есть слава Божья в человеке видна намного больше, чем во всей вселенной.
Our first response to every person we ever meet, no matter what they believe, no matter what they do, has to be that here is a person made in the image of God.
И если мы встречаемся с каким-то человеком, неважно, что он делает или во что он верит, наша первая должна быть мысль это о том, что этот человек сотворен по образу и подобию Божьему.
That's why the Apostle James says these words in James chapter 3.
И именно поэтому Иаков говорит в третьей главе
James 3 verses 9 and 10.
9-10 стих третьей главы Иакова.
He says, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness.
Что языком своим мы прославляем Бога и проклинаем людей одновременно.
Out of the same mouth come praise and cursing, my brothers, this should not be.
И с тех же уст исходят и благословения, и проклятия, и братья, такого не должно быть.
James' point is that if we curse a fellow human being, we are actually blaspheming God, we are dishonoring God.
То есть Иаков говорит, в принципе, такую идею здесь высказывает, что если мы проклинаем человека, мы тем самым богохульствуем.
Because God has placed His image on every human person.
Так как Бог свой образ вложил в каждого человека, в каждого.
It is obligatory for us as believers to honor God's image in every person we meet.
Мы с вами обязаны уважать каждого человека.
Our first response has to always be not as where is this person a sinner, but how does this person show the glory of God?
То есть наша первая реакция на любого человека должна быть не в том, чтобы увидеть греховность в человеке, а увидеть, как слава Божья отражается в нем, видна в нем.
That's clearly what's happening when Jesus meets the Samaritan woman and every other sinner that he is so gracious to.
И именно это происходит, когда Иисус встречается и разговаривает с самарянкой или с любым другим грешником.
He sees the image of God, even though it may be covered up with all kinds of sin. He sees God's image in them.
Образ Божий в них. даже несмотря на то, что он может быть покрыт каким угодно грехом.
Calvin writes about this in his Institutes.
И Кальвин в своих институтах пишет об этом.
He uses the image of a statue. He says human beings are like a statue.
Он использует образ статуи. Он говорит, что человек, человеческое существо, как статуя.
The statue may be defaced and ruined, but it still shows the outlines of its former glory.
Статуя может быть уже в очень разрушенном состоянии, раскрошившемся, но все-таки видны какие-то черты ее изначальной славы, того прекрасного, что какой она была изначально.
Thinking of Psalm 8, Tolkien uses the words that in human beings we see the rags of lordship. That's Tolkien's expression.
И если вспомнить тот же восьмой псалом или то, что говорил Толкин, in human beings we see.
Yeah, in human beings we see the rags of lordship.
Он сказал, что в человеке мы видим ошмётки господства. То есть ошмётки или как это называется? Ну вот как порванная одежда, как это называют? Лохмотья, точно, лохмотья.
It would be like
rags of what?
Lordship. It's like royal robes that are reduced to rags.
То есть то, что в восьмом псалме, это вот такие царственные одеяния, которые нам Господь дал царствовать и владычествовать, но они превратились в лохмотья.
You can still see that they are royal robes, even though they are torn and dirty.
То есть все еще видно, что это королевские одежды, несмотря на то, что они уже порваны и замызганы.
Calvin writes wonderful things about this.
И Кальвин пишет прекрасные вещи об этом.
He asks this question: How is it possible for me to love the wicked person?
Он задает такой вопрос: как это возможно для меня любить порочного человека?
How is it possible for me to show honor to the person who is an enemy of Christ and an enemy of His church?
Или проявлять почтение к человеку, который является врагом Христа или Церкви, противостоит им?
He says we must always see the image of God in the person.
И он отвечает, что нам всегда необходимо видеть образ Божий в человеке.
But God requires us to do this.
Что Бог от нас этого требует, чтобы мы видели в любом человеке его образ.
He says, because every person bears the image of God, we owe them all reverence and honor.
И так как каждый человек носит в себе этот образ и подобие Божье, мы обязаны относиться к ним с почтением. С уважением.
It's beautiful what he writes about it.
То есть очень красиво он пишет об этом.
Maybe we'll take a break there.
Сейчас давайте сделаем перерыв.
Just saying that our first response to any non-Christian we ever meet has to be, where does this person demonstrate the image of God?
Я уже сказал, что первая наша реакция при встрече с любым человеком должна быть такая. Мы должны постараться увидеть, в чем этот человек отражает образ Божий, показывает образ Божий.
The same must be true with the non-Christian culture around us.
И то же самое относится к нехристианской культуре вокруг нас.
Instead of starting with the problems, we are to start at the opposite end.
Мы должны начинать не с того, чтобы видеть все проблемы, а с противоположной стороны конца.
If we may apply Paul's words in Philippians.
Если применить слова Павла из Филиппийцам.
Whatever is praiseworthy, whatever is noble, whatever is good, whatever is true, think on these things.
Все, что честно, что там дальше? Истинно, добродетель, о том помышляйте.
It's this passage here, Philippians 4:8. whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, etc. Philippians 4:8.
Все, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, только что добродетели похвала, о том помышляйте. И это нужно делать в отношении как неверующих, так и наших братьев и сестер во Христе.
I give for my apologetics class is to write a letter to a non-Christian.
Задание по курсу апологетики, которое я даю студентам, написать письмо неверующему.
To somebody they personally know.
Того человека, которого они лично хорошо знают.
The first part of the letter is required to say why they respect this person.
В первой части письма нужно написать, что они ценят в этом человеке, за что они его уважают.
What it is they love about them.
Что им нравится в нем, или что им особенно нравится.
If they don't write a respectful letter, I fail them.
То есть, если в письме я не вижу уважения к этому человеку, я не принимаю, не ставлю зачет. Это задание считается невыполнимым.
It's very challenging for some of them.
И для некоторых студентов бывает сложно выполнить это задание правильно.
Because sometimes it's extremely difficult to respect.
Потому что в каких-то ситуациях иногда нам бывает очень сложно уважать кого-то.
I always give the example of my stepfather.
Stepfather, it means
my mother's. Married again after my father died.
Я всегда привожу пример своего отчима. То есть моя мама после смерти отца вышла еще раз замуж.
My stepfather is the most difficult man I have ever had to try to respect.
Этот человек для меня был вот тем человеком, которого мне было особенно трудно уважать.
They got married about 3 years after my father died.
Они поженились где-то через 3 года после смерти отца.
And I took the wedding. I took the wedding service.
You were preaching at the wedding.
Yeah, I was taking the service, marrying them and preaching.
И я проводил церемонию бракосочетания.
He got drunk at the wedding.
На свадьбе он напился.
Not just at the reception, but actually before the service.
Кстати говоря, напился не во время приема после бракосочетания, а еще до момента бракосочетания он уже
принял.
И он очень флиртовал ужасным некрасивым образом с моей женой.
And I was the pastor during the wedding. I wanted to knock him out. I was so angry.
Я, как пастырь, который их сочетал, был настолько в гневе на него, мне хотелось ему вот в морду дать.
I really did. I was so furious.
То есть я был очень вне себя.
I was upset for my wife and I was upset for my mother. I mean, it was just so horribly offensive to her.
Я был расстроен в связи со своей женой и особенно мамой, то есть то, что делал этот мужчина, было оскорбительным для нее.
She came to me when my mother spoke to me the next day.
И моя мама на следующий день пришла ко мне поговорить.
She said, I know I've made a terrible mistake.
И сказала, я поняла, что я сделала огромную ужасную ошибку.
But I've made my bed and I'm going to lie on it.
Но, как есть такая пословица, то есть, как у нас говорят, раз я уже, как это говорят по-русски, что раз... Не-не-не, другая совсем пословица, в том плане, раз уж я как бы...
It's an English expression.
Нести свой крест, да, я буду нести свой крест. То есть, раз я взяла на себя это, значит, должен...
Yeah, that it's simply an English expression, which means this is the decision that I've made. I'm going to stick with it.
Другими словами, это выражение означает, ну вот английская пословица, она означает, что если я принял какое-то решение, уже все, уже поздно отступать, буду жить с этим решением дальше.
He was a very difficult man to respect and to love.
То есть этот мужчина, его было очень сложно уважать или любить.
Сколько ему лет?
How old was he?
He was 63 when he got married. And he treated her so badly.
Он очень плохо обращался с своей женой. Она была очень несчастная с ним.
I remember being on holiday with them for their wedding anniversary.
Однажды мы вместе были в отпуске, как раз была годовщина их свадьбы.
This was their 20th wedding anniversary.
They lived 20 years.
Yeah, they were married for 23 years before he died.
Это уже была 20-я годовщина их свадьбы. То есть они прожили 23 года в браке, и он умер. So he died when he was like 80-something.
87, yeah.
87 лет он умер.
At their 20th wedding anniversary, we were with them, and he had not bought my mother a present. And he bought a present for the maid in the hotel who he was flirting with.
Значит, это была 20-я годовщина свадьбы его, но он не купил подарка своей жене на свадьбу, а купил подарок горничной в гостинице, где мы остановились, горничной, с которой он флиртовал.
He was jealous of our children and my mother spending any time with them.
Of her grandchildren, my sons. И он также очень ревновал свою жену к ее семье, к ее внукам, то есть из-за того, что она так проводила время с внуками, его это злило.
He was one of the nastiest people I've ever met. Yes.
То есть он был очень противный человек, то есть один из самых ужасных.
But God called us to love him.
Но Бог призвал нас любить его.
One of my friends in the ministry said you should pray that he will die.
Один из моих знакомых, человек, с которым я служил, участвовал в служении, говорил, тебе нужно молиться о том, чтобы он умер.
I could never bring myself to do that.
Но я никогда так этого и не сделал.
Though I sorely wanted to.
Хотя и хотелось бы, конечно, но я так не молился.
You see, God calls us to love people, to love our enemies, to love those who treat us poorly.
Бог призвал нас любить людей и любить наших врагов и тех, кто очень плохо с нами обращаются.
To honor them, to desire their good.
С уважением к ним относиться, почитать их и желать лучшего для них.
And so I really tried to do that. I prayed first God would change my heart and enable me to love them and respect them.
И я пытался именно это делать. Я молился о том, чтобы Господь изменял мое сердце и учил меня любить этого человека и уважать. Я никогда не критиковал его, несмотря на то, что он так ужасно поступал по отношению к моей маме.
My brother made the mistake of trying to say to him something to him one day. He never spoke to him again.
This man never spoke to you, son.
Brother,
Однажды мой брат начал говорить с ним об этом и критиковать его за то, что он так поступает со своей женой. И после этого этот мужчина, этот отчим, никогда больше не общался с моим братом. К нам же он неоднократно приезжал в гости и жил у нас. И мы любили его, мы действительно любили
его.
И моя жена любила и уважала его, несмотря на то, что вот он так себя вел, флиртовал с ней.
Заигрывал.
То есть это было одной из самых больших сложностей, с которыми мне в своей жизни пришлось столкнуться.
Amazing thing is God saved him in the last year of his life.
Самое удивительное то, что Господь спас этого человека на последнем году его жизни.
He became a believer.
Он стал христианином.
And he knew that he was ill and he wanted me to take his funeral.
Он видел, что он болен, и он сказал мне, чтобы я провел церемонию похорон. То есть он чувствовал, что мы любим его, и со временем он стал любить нас. И вот в течение своего последнего года жизни он даже с моей мамой обращался уже лучше.
It doesn't matter how difficult people are to love and respect. That is what God calls us to do.
То есть, как бы сложно нам ни было кого-то любить или уважать, Господь призывает нас любить и уважать их.
It doesn't matter how sinful they be.
Какими бы грешными они ни были.
This semester in my class, I'm just grading their papers right now.
Сейчас я проверяю работы студентов за этот семестр.
I have one woman, a Japanese woman, who has written her paper to her husband who committed adultery and left her and divorced her.
This letter, which you've talked about.
Yeah.
И у нас в классе есть одна студентка, она из Японии, японка, и муж изменил ей, и они развелись. So she wrote a letter to him.
Yes.
И она пишет это письмо к нему именно.
She said, and, you know, what I had said about respect and loving people, even your enemies, God used to change her heart.
И она мне сказала, что то, что я говорил на своих лекциях о уважении, любви к людям, очень сильно повлияло на нее и помогло изменить ее сердце.
She came to talk to me about it. She said, you know, I hated him. I wanted him to go to hell.
Она однажды разговаривала со мной и сказала, что я ненавидела этого человека и хотела, чтобы он оказался в аду.
That's understandable, of course, but the gospel calls us to be different from the world.
Это вполне естественное чувство, но Господь Евангелие призывает нас быть не такими, как люди в мире.
Another of my students, he's a black guy. He's a pastor.
Еще один студент в классе у нас негр, и он пастор церкви.
His father left when he was just a little boy.
Отец оставил его семью, когда он был еще маленьким мальчиком.
He's been married 4 times.
И этот мужчина женился 4 раза. This his father, yeah. Mm-hmm.
He's been quite wealthy, but never helped his kids in any way.
И он был достаточно обеспеченным человеком, но он никогда не помогал своим детям материально.
Again, he said to me, he said, you know, I have hated my dad ever since I've been a little boy. I just hated him passionately.
И этот пастор сказал мне, что с детства я всеми силами своей души ненавидел своего отца.
But he has written the most wonderful letter to him.
Но он написал прекрасное письмо этому отцу.
This is what the gospel calls us to.
И именно к этому нас призывает Евангелие.
Because this is what the gospel has been to us.
Потому что для нас с вами, по отношению к нам, Господь проявил то же самое. Евангелие сделало для нас.
We are all in the position of the adulterous husband.
Мы все с вами в положении неверного мужа.
We are all in the position of this man's father.
Или в положении этого отца, который бросил свою семью и не помогал.
Unfaithful to God over and over again.
То есть мы с вами постоянно были неверны Богу.
I remember Schaefer preaching the most amazing sermon on Rahab.
Я помню, как Шейфер проповедовал
Rahab and Joshua.
Раф и
which he kept saying over and over again, we are all prostitutes.
И он повторял в своей проповеди, удивительной проповеди, множество раз, что мы все блудницы.
I may see people's sin very, very clearly.
И я могу видеть очень ясно, четко, как люди грешат.
their sins may have been committed against me personally.
Может быть, их грех был именно против меня?
Or against people that I love very dearly.
Или против людей, которых я очень люблю.
But I know they're really no different from me.
Но в то же время я понимаю, что этот человек, согрешивший, в общем-то, ничем не отличается от меня самого.
Because I was an enemy of God.
Потому что я был врагом Бога.
And even as somebody who has come to love him and to know him and to believe in Jesus, I have been unfaithful to him over and over again.
И даже после того, как я пришел ко Христу, уверовал в Него и полюбил Его, я неоднократно был неверен Ему.
I have flirted with idols.
Я флиртовал, заигрывал с идолами.
I have taken for granted His love.
И я относился без внимания, без уважения к Его любви.
I have abused His kindness.
И я злоупотреблял Его добротой.
I have treated God just like my stepfather treated my mother.
То есть я относился к Богу точно так же, как этот...
What I am saying about seeing the image of God in people does not mean that I'm denying their sin.
То есть, когда я говорю о том, что мы должны видеть образ Божий в любом человеке, я не говорю о том, что нужно закрывать глаза на их грех или отрицать то, что у них есть грех.
It means I am indeed to see their glory, because God is their creator.
А я говорю о том, что все же я должен видеть и славу Божью, отражаемую через этого человека, так как Бог создал этого человека.
But even when I see their sin, I recognize myself in it.
I recognize.
But even when I see their sin, I recognize myself.
И когда я вижу грех этого человека, я узнаю в нем себя.
So I'm always speaking to people as a sinner, to a fellow sinner.
Поэтому я всегда говорю с людьми как грешник, своими собратьями грешниками.
Never speaking to somebody, to other people as somebody who's got my life together. Never speaking as someone who has my life.
И я никогда не говорю с людьми с позиции человека, у которого все хорошо, все правильно в жизни.
When I see the need of somebody else for Christ, I recognize that I'm that person.
И если я вижу, что какой-то человек нуждается в Иисусе Христе, я понимаю, что я сам такой же.
You will never meet anybody to whom it's not appropriate to show grace and respect.
Вы никогда не встретите такого человека, проявлять благодать и уважение к которому было бы неуместно.
One of the most wonderful examples of this I've seen is in the film Dead Man Walking.
Один из самых замечательных примеров этому я видел в фильме, который называется Ходячий мертвец. А? Но вы никто не слышали о таком фильме. Не знаете? Что?
Да.
А, это вот эта фраза, да? То есть это фильм?
Да. It is a really wonderful film. I expect it's been shown here.
О приговоренном к смертной казни.
It's about a man who is on death row. And it's a completely true story.
И это правдивая история, такая история действительно происходила.
And this this nun has to go and be his death counselor before he is put to death.
Одна монашка должна была разговаривать с ним перед казнью.
And when she hears about the crime he's committed, she's absolutely appalled.
И когда она услышала о преступлении, которое он совершил, она была в ужасе.
And it is the most abominable rape and murder of a young couple.
Murder of a young couple.
Yeah.
Killed a young couple.
Yeah, he and a friend raped the woman and then killed the couple. It's a young couple who were just about to get married.
они, он и его друг, они изнасиловали девушку и убили ее и ее жениха. То есть это было какое-то очень жуткое преступление.
So she goes to see this man in prison.
This nun.
Yeah, she goes to see.
И эта монашка приходит в тюрьму, чтобы говорить с ним, с этим заключенным.
But even though he's done something so terribly wicked, she is able to see his glory as a person made in God's image.
Несмотря на то, что он совершил такое жуткое преступление, она все-таки и в нем видит отражение славы Божьей, как человека, созданного по образу и подобию
Божьему.
То есть какие-то человеческие хорошие черты в нем остались еще.
And because she is able to treat him in this way, this man becomes a believer before he dies, before he goes into the execution chamber.
Именно благодаря тому, что она так говорила с ним, так относилась к нему, этот человек уверовал перед казнью.
I'll just finish this by saying that we must never regard respect as if it was some kind of method we could adopt, some kind of technique.
Еще последнее, что я хотел сказать по поводу уважения. Мы никогда не должны относиться к уважению как к какому-то методу, к какому-то навыку, который необходимо использовать при разговоре с людьми. Потому что неверующие сразу увидят, что это не искреннее уважение, а какой-то метод, какой-то инструмент, который вы используете. Как продавец, который пытается вам свой товар предложить, разрекламировать, чтобы вы его купили. Бог призывает нас к тому, чтобы мы искренне уважали людей. Ради Него, потому что Он их создал. И Он их не оставил. Они не превратились в демонов.
They still bear the glory and honor of being made in His image.
Все еще у них есть слава, которая есть в них благодаря тому, что они созданы по образу и подобию Божьему.
Therefore, we should love them.
И поэтому нам нужно их любить. Аминь.
I'd like to read again from Acts chapter 17.
И еще раз хочу, чтобы вы прочитали Деяния, из Деяний 17 глава.
Starting from verse 22.
Начиная с 22 стиха.
Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "Men of Athens, I see that in every way you are very religious."
И став Павел среди Ареопага, сказал: "Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны."
For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription: "To an unknown God." Now, what you worship is something unknown. I am going to proclaim to you.
Ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: "Неведомому Богу, этого-то, которого вы не зная чтите, я проповедую вам."
The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by hands, and he is not served by human hands, as if he needed anything, because he himself gives all men life and breath and everything else.
Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам, давая всему жизнь, дыхание и все.
From one man He made every nation of men, that they should inhabit the whole earth, and He determined the time set for them and the exact places where they should live.
От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания.
God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us.
Дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас.
For in him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are his offspring.
Ибо мы им живем, движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род.
Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by man's design and skill.
Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.
In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent.
Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться.
For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He's given proof of this to all men by raising him from the dead.
Ибо он предназначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
Now, this second principle I've called building bridges.
Этот второй принцип я назвал созидание мостов.
That is finding something which is true in the thinking of those you're speaking to.
Этот принцип означает постараться найти истину в том, что говорит вам человек, какую-то истину в том, что он вам говорит.
And then affirming that truth in the thinking of your hearers.
И затем утвердить его в этой истине.
And using that as a bridge to communicate the gospel.
И воспользоваться этой истиной как мостом для дальнейшего благовестия.
If we go back to Paul's words to the Jews and the God-fearers in the synagogue in Acts 13, this is something we don't even think about.
Если вспомнить о речи Павла в синагоге перед иудеями и богобоязненными язычниками, то об этом, в общем-то, даже и речи нет о таком принципе.
But in fact, Paul, of course, is doing precisely the same thing there.
Хотя Павел делает то же самое.
The people in the synagogue are committed to worshiping the one true God.
Люди в синагоге поклоняются единому истинному Богу.
They are familiar with the Old Testament and regard it as inspired, as God's word.
Они знакомы с Ветхим Заветом и считают Ветхий Завет богодухновенным словом Божьим, считают его.
They know Israel's history.
Они знают историю Израиля.
They are committed to obeying the law of Moses.
Они стремятся исполнять закон Моисея.
They are expecting the Messiah.
Они ожидают прихода Мессии.
They know they'll face God's judgment.
И они понимают, что однажды наступит день, когда Бог будет их судить, всех судить.
They know about John the Baptist and about Jesus.
Они знают и об Иоанне Крестителе, и об Иисусе Христе.
Now, this is obvious to us because we assume that these people in the synagogue will know all these things.
То есть мы с вами понимаем, что эти люди, собравшиеся в синагоге, по идее должны все знать то, что я сейчас перечислял.
But if you examine Paul's message in Acts 13, you'll see that it's very carefully built on those eight ideas.
Но если внимательно посмотреть на проповедь Павла перед ними, мы видим, как он строит свою проповедь на вот именно этих истинах, на этих основах, о которых они должны были уже знать.
Yeah. Paul, because he knows these things are familiar to his hearers, keeps referring back to them and then building from them to the truth of Christ.
Он постоянно ссылается на те истины, которые люди, собравшиеся в синагоге, должны были знать, и затем от них переходит к благовестию об Иисусе Христе.
Now, this doesn't surprise us at all, of course, because these people are indeed reading the Old Testament and worshiping the God of Israel.
И это нас не удивляет, так как это вполне логично, что эти люди читают Писание, читали Писание и поклоняются истинному Богу Израильскому.
But what is much more surprising is that Paul does precisely the same thing in Athens.
Но что более удивительно, это то, что именно тот же самый принцип Павел использует в Афинах.
He looks for truths in the thinking of the pagans in the city of Athens, and then he builds on those truths to tell them about Christ.
Он постарался найти те истины в знаниях, в понимании язычников, которые были, и ссылаясь на эти истины на основе этого, он дальше проповедует им о Христе.
Now this is very controversial as soon as one says this.
Конечно, как только я скажу это, может показаться противоречивым.
Because many Christians deny that non-Christians have anything truthful to think or to say.
Потому что многие христиане отрицают, что неверующие могут истину, как хоть какую-то долю истины знать или сказать.
But this, in fact, is precisely what Paul does, and it's important for us to look at it carefully.
Но Павел именно так поступает, как я говорил, и очень важно, чтобы мы с вами посмотрели, что он делает, внимательно посмотрели.
So what are the bridges in Athens?
То есть какие мосты он навел там?
What truths can Paul build on as he speaks to these pagans?
На каких истинах он может основываться, проповедуя, говоря с этими язычниками?
Number one, they are religious people.
Во-первых, такой момент, что они религиозные люди.
That's how Paul begins his message. I perceive that you are very religious men of Athens.
С этого Павел начинает свою проповедь. В самом начале ее он говорит: я вижу, что вы особенно религиозные.
Secondly, they have a passionate desire to worship and a longing to know God.
Во-вторых, то, что у них было страстное желание поклоняться Богу и познать истинного Бога, познать истину о Боге.
If you read Greek thought from the time of way back to the time of Plato and on from there, this is something you discover, that there is this longing to reach out to God and to try to find Him.
Если почитать произведения греческих философов до Платона и после него, мы видим, что они стремились познать Бога.
Plato says that this is the most important knowledge that human beings can have, to actually find God, to learn something about Him.
Даже Платон говорил, что это самое важное знание, какое может быть у человека, это познать истинного Бога, какой Он.
And Plato's thinking had affected everybody afterwards for centuries in Greek thought.
И философия Платона затем повлияла на развитие философской мысли всей Древней Греции.
Number three.
Третий пункт.
They believe that God must be greater than human persons.
Они верят в то, что Бог, Он величественнее человека.
Plato in particular, and then the sophists after him, had passionately attacked the notion that the gods were just like large human beings.
Платон, а затем и софисты после него, они активно выступали против идеи о том, что боги — это такие же, как люди, существа, но только побольше.
Second principle, number two.
I'll read it.
that it's building bridges for the gospel. Did they know they have to add something?
No, it must be something. А где вы вынесли? Understanding of
that's number three.
Other
I think
beliefs.
You have something missing.
And it does have bridges, building bridges. And
but
task.
It doesn't have the minor point center. I think you left out some of my notes when he was translating.
Uh-huh, yeah. So it goes straight to number three after this.
Yeah. We're on number two. So you don't have an outline here. Whoever did the translation left out that part of the outline that I said.
Вот все еще на втором пункте, который так и называется построение мостов. Но переводчик или, может быть, там должен был быть, должны были быть подпункты в этом плане, он их почему-то не написал.
Yeah,
а это уже будет третий.
То есть
мы еще о нем вообще не говорили, то, что он это показал.
Yeah, we'll come to number three later.
То есть сейчас мы пока еще на втором пункте, на втором принципе.
You'll have to take the notes.
Тогда записывайте за мной. Я их называю сейчас, эти подпункты.
No. You just have to take
the notes. Вы внимательно прислушивайтесь и записывайте. Это детский сад уже. Вам прямо нужны пункты, чтобы вам напечатали.
So we're on number three here. One, they were religious.
Значит, первый пункт был, повторяю тогда. Первое, то, что они религиозные люди были.
Two, they had a desire to worship and a longing to know God.
Во-вторых, они хотели поклоняться Богу и познать Его.
Three, they believed that God must be greater than human persons.
В-третьих, они верили в то, что Бог величественнее людей.
I was saying that Plato and the Sophists had completely mocked the notion that the gods are just like blown up human beings.
Я уже только что говорил, Платон и софисты после него очень активно выступали против идеи о том, которая господствовала, может быть, в те времена, что боги это как люди, только побольше, такие раздутые человеческие качества.
This wasn't an idea that was just known by a few sort of intellectual people at their equivalent of universities.
И эта идея о великом боге была близка не только каким-то великим интеллектуалам, тех, кто там в университетах.
The Sophists were popular preachers who went around speaking in the marketplaces in every city, attacking the pagan religion.
Софисты были проповедниками, странствующими проповедниками, которые приходили в города и на рынках выступали перед людьми,
attacking the idea of the popular religions of the pagans.
Говорили против распространенных языческих религий, выступали против них.
Number four.
Четвертый пункт.
They were aware that God cannot be dependent on gifts from human beings.
Они понимали, что Бог, он не может быть зависим от человеческих даров.
But rather that human beings are dependent on God.
А напротив, люди зависят от Бога.
Number five, they realized that God does not dwell in temples built by human hands, as if He needed a house.
Следующий пункт – это то, что они понимали, Бог не живет в храмах, созданных человеком, как бы, что Богу нет необходимости в доме как человеку.
They understood that the idols were foolish. Representations of the gods.
Они понимали о том, что идолы это просто глупое представление о Боге.
And number six.
Шестое.
They knew something of the dignity of human persons.
Они понимали, что у человека есть внутреннее достоинство. Они кое-что знали о внутреннем, присущем каждому человеку.
They knew that there is a God-like quality to human existence.
Они понимали, что в жизни человека, в его существовании есть какое-то отражение божественных качеств.
All six of these ideas were very widely held by thoughtful pagans.
И мыслители, языческие мыслители, очень многие придерживались всех шести идей, всех шести понятий, которые я сейчас перечислял.
It's not just that they're there in the thinking of Plato, but they're there very, very clearly.
То есть не только в работах Платона, в которых очень четко и ясно представлены эти идеи.
It's also that these were very widely held, particularly in a city like Athens.
Но широкие слои населения, особенно в таком городе, как Афины, придерживались подобных взглядов.
What's really important to notice is that there is an element of truth in all six of these points.
Еще важно отметить то, что во всех этих шести представлениях есть элементы истины.
And the point is that Paul is using these elements of truth in pagan thought, and he is building on them.
И то, о чем я хотела вам сказать, это что Павел опирается на эти элементы истины в представлениях, в понимании язычников.
They're certainly not the whole truth about God.
Конечно, это не полная истина о Боге. Они не знали полной истины.
They're not saving knowledge of God.
Или спасительные истины, спасительного познания о Боге у них не было.
But there are indeed elements of truth in this.
Но мы должны признать, что элементы истины были в их понимании.
If we go back to the synagogue,
и если вернуться к ситуации в синагоге,
of course there was truth there as well.
Конечно же, и в понимании тех людей были элементы истины.
And far more truth.
И намного больше, чем у язычников.
But for the vast majority of the people in the synagogue, it certainly wasn't the whole truth about God, and neither was it saving truth.
Но все равно для людей в синагоге у них большинства из них не было полного познания о Боге или вот спасительного познания Бога.
Of course, in the Old Testament, there was enough knowledge for there to be saving truth.
Конечно, в Ветхом Завете было дано достаточно, чтобы люди спаслись, достаточно знания.
But for most of the Jews in Jesus' day,
но для большинства иудеев во времена Иисуса Христа,
that saving truth had been lost.
Вот эта спасающая истина была уже утеряна.
We'll come back to that point later. But the issue is Paul's doing precisely the same thing in both situations.
И мы еще поговорим с вами об этом позднее. Но сейчас я хотел сказать лишь о том, что и в той, и в другой ситуации, как мы видим, что Павел поступает согласно этому принципу.
Yes, sir.
Я бы советовал, что Павел
делал
благодарение Богу за то, что он обретает некого лукавства. Ведь от жертвы явно понимает, что здесь абсолютно не пахнет Христом, с Отцом неба и земли. Начинаем уже объяснять, что это как раз тот же Бог. Но один момент из жизни Павла, и второй, когда он был перед первосвященником, ему сказали, что ты неужинно относишься к первосвященнику, и тогда он говорит, я не знал, что это первосвященник. Но мне кажется, что ни один еврей не мог не знать, кто в то время является первосвященником в евреи.
Wouldn't you say that Paul was using, was being sly? Yeah, he did. Sly, in this case, in Athens, he realized completely that that was just some kind of an altar, but it had nothing to do with the living God and Jesus Christ, and so he was sly to start from there. And also, there was another case in his life when a high priest was talking to him, and Paul answered him, and then Paul said, I didn't know that it was high priest. So how could he not know?
Let's leave the high priest for the moment. We may come back to him later.
Давайте пока немножко, ну, не будем говорить о этом первосвященнике. Может быть, попозже мы к этому вернемся.
But it's a very good question.
Но этот ваш вопрос очень хороший.
Now, Paul certainly isn't being sly.
Но я считаю, что Павел не хитрый был, не проявлял тут хитрости, как вы сказали.
He is genuinely saying
that
there are some elements of truth.
Говорил об этом и видел, что есть элементы истины в учении, в познании этих язычников.
It really comes back to the first point about respect.
И это, кстати говоря, возвращает нас к первому принципу – уважение.
When we meet people, simply because they're sinners, can we just despise them completely?
Если люди грешники, то что, мы будем просто их презирать и все?
Do we pretend to compliment them simply so that they'll listen to us?
Или будем притворяться, что мы говорим какие-то комплименты, хвалим их как-то, просто для того, чтобы они нас выслушали?
You remember my last point about respect was this isn't a technique, it's a method we adopt to try to get a hearing.
А когда я говорила об этом принципе, об уважении, в конце я подчеркнул, что мы должны помнить, это не является методом или какой-то техникой, технологией, которую мы используем в общении с людьми.
Because that's thoroughly dishonest and deceitful.
Тогда это превратится в нечестность, в обман по отношению к людям.
It's people treating people without integrity.
Без уважения к их достоинству мы будем говорить с ними.
That would be exactly the same thing here if Paul was being sly.
Я считаю, что если говорить здесь, Павел проявлял хитрость, это было бы то же самое.
The issue is precisely this: just as we're called to respect people because they're made in the image of God, even though they're sinners.
То есть вопрос в том, что Бог призывает нас уважать всех людей просто потому, что они созданы по Его образу.
We recognize their glory even as we see their shame.
То есть мы должны разглядеть эту славу Божью, даже если есть много плохого и стыдного.
So with their ideas, we see that there are elements of truth as well as lots of falsehood.
И их мышления. Мы должны увидеть, что есть какие-то элементы истины в их мышлении, несмотря на то, что вокруг может быть очень большое количество ложных представлений.
Later on, we'll talk about how Paul challenges the falsehood.
И попозже мы поговорим с вами о том, как Павел бросает вызов лжеучениям, каким-то ложным верованиям.
But for the moment, I want to concentrate on the fact that, in fact, there really is truth there that Paul can recognize and build on.
Но сейчас я подчеркиваю вот этот именно момент, что была истина какая-то в их познаниях, и Павел ее на ней основывался, он использовал эти истинные элементы в их познании.
But he's certainly not being sly. He's not like a salesman trying to find some way that he can get through to people and disarm them.
То есть он, конечно же, не хитрил. Он не вел себя как продавцы, которые пытаются найти какой-то слабый элемент в человеке и таким образом сделать все, чтобы человек купил предлагаемый им товар.
Think about Paul's statement about his proclamation of the gospel.
Вспомните о том, что сам Павел говорил о благовествовании, о своем благовествовании.
He says, by the open statement of the truth, I commend myself to every man's conscience.
Он говорил так,
by the open statement of the truth.
Открыто провозглашая истину,
I commend myself to everyone's conscience in the sight of God.
Я предаю себя совести всех людей. Помните этот отрывок? Пред Богом. То есть они как бы могут по совести судить.
If he was being sly, he would not be commending himself to anybody's conscience.
То есть, если бы он хитрил, он бы не мог такого сказать, что люди могут по совести судить его, и он этого хочет. Но это очень хороший вопрос. Спасибо за этот вопрос.
This is exactly, by the way the Moonies, the followers of the Reverend Moon, approach the people they're trying to convert.
Кстати говоря, как мунисты, последователи Муна, такого пророка, они используют такой метод для обращения людей.
They call it heavenly deception.
Они так это и называют, они так говорят, божественное или небесный обман.
But it's certainly something no Christian should ever indulge in.
Но, конечно же, ни один христианин никогда не должен делать этого, использовать ничего подобного.
So that's a great question. Thank you.
То есть очень хороший вопрос.
If we look at the Gospels, we can see many, many examples of this.
И если посмотреть Евангелие, мы увидим очень много примеров этому.
Where Jesus is building on the understanding of those he's speaking to.
Когда Иисус основывался на понимании, на том, что знали люди, с которыми он говорил, и отталкиваясь от этого, говорил с ними.
Think again, we read yesterday and talked about Jesus' encounter with the Samaritan woman.
Даже та же встреча Иисуса с самарянкой, о которой мы вчера с вами говорили, вспомните.
This is, of course, precisely what Jesus is doing. He is building on the elements of truth and rightness in her understanding.
Именно это делает Иисус Христос на элементах истины в ее познании, в ее понимании. Он основывается в разговоре и дальше открывает ей что-то.
He did that even though the thinking of the Samaritans was as far from the saving gospel as the ideas of the Mormons or the Jehovah's Witnesses are today in our setting.
И он это сделал даже при том, что понимание самарян того времени было примерно таким же, как понимание истины у свидетелей Иеговы и еще у каких-то таких культов в наше время.
But Jesus has this discussion with the Samaritan woman where he builds on her understanding and her desire to worship God.
Но Иисус разговаривает с этой женщиной, и он основывается на ее понимании и ее желании поклоняться Богу.
Her respect for the patriarchs.
На ее уважение к патриархам.
Her expectation of the Messiah.
На том, что она ожидала прихода Мессии.
Her commitment to worship God on Mount Gerizim.
На то, что она считала важным поклоняться Богу на горе.
In all of these things, the thinking of the Samaritans was only very slightly true. There were great elements of falsehood in it.
То есть, конечно, очень много было ложного в понимании самарян, но вот были зерна истины и в их знании.
But it would be exactly the same if you were speaking to a Jehovah's Witness or to a Mormon.
В наше время такую ситуацию можно сравнить вот с разговором со свидетелями Иеговы или с мормонами. Вот у них тоже есть какие-то элементы истины в их понимании, но очень мало, и в основном очень много лжи.
I'm sure you recognize that what I'm saying is very different from much of what we think about the way to talk to unbelievers.
И я думаю, что вы видите, что то, о чем я сейчас говорю, во многом отличается от того, как мы с вами считаем или привыкли, что так нужно говорить с неверующими.
Because very often we're taught that the way to approach people, let's say a Mormon or Jehovah's Witness, is just to attack them where they're wrong.
Потому что часто нам говорят, что если вы будете общаться с мормонами или свидетелями Иеговы, то просто нужно разгромить вот их в тех убеждениях, которые у них ложные, доказать им, что они не правы.
Perhaps because we're slightly afraid of saying that there's something right or true in what they think.
Может быть, это возникает потому, что мы боимся увидеть что-то правильное или истинное, какие-то элементы правильные или истинные в том, что они говорят.
But this is exactly what Jesus does, and this is exactly what the Apostle Paul does.
Но Иисус Христос и апостол Павел поступают именно так.
What I'm suggesting is this, that just as we approach people by seeing first their human glory.
Просто что я хочу вам сказать, что когда мы говорим с людьми, мы должны увидеть в них отражение славы Божией, то отражение, которое в них есть.
So that I always ask myself, where do I see the image of God in this person?
То есть я всегда задаю себе вопрос, образ Божий как проявляется в данном человеке?
So I approach people by asking what is right about their thinking.
И точно так же я, говоря с людьми, задаю себе вопрос, а что есть правильного в их понимании?
That is the way we are to begin when we meet people and we start talking to them.
То есть с этого нужно начинать, когда мы встречаемся с человеком каким-то, когда мы начинаем разговор.
Not what's wrong with this person's religion or thinking, but what's right about it.
То есть начинать нужно не с того, что неправильно в религии или в понимании этого человека, а начинать нужно с того, что правильно.
What bridges of truth can I build?
То есть какие вот эти мосты я могу проложить, мосты истины?
Of course, the question is, how is this possible when people are enemies of God?
Возникает, конечно же, тогда вопрос, а как это можно сделать с людьми, которые поступают как враги Бога?
So that's the great objection from many people to what I'm teaching you here.
И именно это приводит мне в качестве контраргумента, когда я говорю на эту тему.
Christians will say, but believers and unbelievers have nothing in common.
Христиане говорят, ведь нет ничего общего между верующими и неверующими.
Unbelievers are completely in darkness.
Неверующие находятся в полной тьме.
So how can you be talking like this?
Поэтому как это я могу такое говорить, такое мучить?
I'll try to illustrate this for you.
Я постараюсь сейчас проиллюстрировать.
Just remember that I'm not an artist, so don't expect this to look good.
И еще раз напоминаю, что я не художник, поэтому не нужно с высокими ожиданиями.
I really need a board that's about 10 times longer to illustrate this.
Мне, наверное, бы потребовалась доска в 10 раз шире этой, чтобы нарисовать все, что.
So try to imagine that there's a huge distance between these two circles.
Сейчас, используя свое воображение, представьте себе, что огромное расстояние между этими двумя кругами, и представьте, что эта доска, вот она длиной во всю стену, вот один кружок с одной стороны, а другой с другой.
Here is a Christian.
Это христианин.
In the world of belief.
Который в мире веры.
Here is the unbeliever.
А это неверующий.
In the world of sin and darkness and unbelief.
В своем мире греха, тьмы, неверия.
If this picture was entirely accurate, of course, what I've been saying about building bridges would be impossible.
Если бы такое изображение, как я сейчас нарисовал, было абсолютно справедливым, то строить те мосты, о которых я вам сейчас рассказывал, было бы невозможно.
There would be no common ground between us.
То есть не было бы между нами и неверующими никакой общей территории.
There would be only darkness and unbelief and sin here, falsehood.
Здесь была бы только ложь, тьма, грех, неверие.
Over here, where the Christian is, there would only be truth and righteousness and light.
Здесь, где находится христианин, была бы только истина, праведность, свет.
But as soon as I put it that way, you understand that this isn't an entirely accurate picture.
Но как только я вам сейчас все это рассказал, вы начинаете видеть, что эта иллюстрация не совсем точно представляет реальность.
Is your life one of pure light and pure righteousness and pure belief?
Ваша собственная жизнь является чистым светом, праведностью, верой.
I hope you don't think so.
Надеюсь, что вы так не считаете.
I hope you recognize that you are still struggling with idols.
Надеюсь, что вы признаете, что вы до сих пор боретесь с самим себе, с идолопоклонством.
That you are still shaped by the unbelief of the culture in which you live.
Что все еще неверие окружающей вас культуры влияет и на вас, и формирует как-то вас, как личность.
That you're still conformed to the sinful patterns of this society.
И что вы все еще прибегаете к каким-то греховным обычаям или привычкам, которые распространены в вашем.
But there are many areas of darkness in your own heart.
Что в вашем собственном сердце есть много областей темных.
So at the very least, we have to roll this ball of in which the Christian is living towards the ball of the unbeliever.
Поэтому, чтобы как-то правдивее изобразить ситуацию, по крайней мере, нужно этот круг, где находится верующий, поближе изобразить к кругу неверующего.
A more accurate picture here would be like this.
Но более точная картинка была бы следующей.
This one's losing its ink, so let me try another pen here. What I want to suggest is that, in fact, our two circles are overlapping.
То есть, что я хочу предложить, что на самом деле эти два круга пересекаются между собой.
And that both believer and unbeliever live where these two circles are overlapping.
И что как верующие, так и неверующие находятся вот именно в той области, где эти два круга пересекаются между собой.
If we call this one the world of belief,
если мы вот это назовем миром веры,
or more accurately, God's world,
или если говорить точнее, наверное, это